Я прочитаю 14 стих из 2 Бхагавад-гиты. Матра спаршаха
ту
Каунтея
Шрита
Ушна
Сукха
Дукха
Даха
Агама
Апайнаха
Анитяха Там Титикшасва Бхаратам Матраспаршасту Каунтея Шитошна Сукадукадаха Агамапайно Нитья Тамститикшасвабаратам Матраспаршасту Каунтея Шитошна Сукадукадаха Агамапайнонитья Амститикшасвабаратам Матраспаршасту Каунтея Шитошнасукадукадаха Агамапайнонитья Амститикшасвабаратам Матраспаршаха Ощущение.
Ту же.
Каунтея.
Осенкунти.
Шита.
Зима.
Ушна.
Лето.
Сука. Счастье.
Духа.
И страдания.
Даха.
Дающие. Агама, появляющийся,
Апайна,
уходящий,
Анитяха,
невечный,
Тан,
их,
Титикшасва,
терпеливо переноси,
Бхарата,
у потомок Бхараты. Перевод. О сын Кунти, счастье и горе приходит и уходит, сменяя друг друга, как зима и лето. Они возникают от соприкосновения чувств с объектами восприятия, потом и Бхараты. Поэтому нужно научиться терпеливо переносить их, оставаясь невозмутимым. Комментарий Шрилы Прабхупады. Надлежащим образом, исполняя свои обязанности, человек должен научиться терпеливо переносить переменные проявления счастья и горя. Веды предписывают каждое утро омываться, даже в месяц мага, январь-февраль, несмотря на то, что в эту пору по утрам очень холодно, и не только в эту пору. Тот, кто чтит религиозные предписания, совершает обряд омовения каждое утро. Аналогичным образом, хозяйка не прекращает готовить даже в мае-июне, самые жаркие месяцы в Индии. Исполнять свои обязанности нужно при любой погоде. Точно так же священный долг кшатрия, воина, сражаться, и он должен исполнять его, даже если приходится сражаться с друзьями или родственниками. Каждый должен выполнять заповеди священных писаний, чтобы обрести совершенное знание, ибо только обладая совершенным знанием и преданностью Богу, можно вырваться из когтей иллюзии. Обращаясь к Арджуне, Кришна не случайно называет его двумя разными именами. Имя Каунтея указывает на его благородное происхождение по материнской линии, а имя Бхарата подчеркивает, что со стороны отца он принадлежал к великому роду. Таким образом, потомки Арджуны, предки Арджуны, с обеих сторон были великими людьми. Столь высокое родство обязывало Арджуну достойно исполнить свой долг, поэтому он не должен был уклоняться от сражения. Шрила Прабхупада ки. Матраспаршасту Каунтея Шитошна Сукхадукадаха Агамапайно Нитьястам Ститикшасвабарата. О сын Кунти, счастье и горе приходят и уходят, сменяя друг друга, как зима и лето. Они возникают от соприкосновения чувств с объектами восприятия, потом и Бхараты. Поэтому нужно научиться терпеливо переносить их, оставаясь невозмутимым.
Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivastava Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Простой на первый взгляд стих. И многие из вас наверняка много раз слышали его. И многие из вас наверняка знают, что надо терпеть. Не все знают, почему надо терпеть. Потому что терпеть надо, знают многие. Но, может быть, далеко не все понимают, какие глубокие последствия Кришна обещает тем, кто последует указаниям, содержащимся в этом стихе. Несмотря на кажущуюся простоту этого приказа, даже на первый взгляд тривиальность этого приказа, Кришна обещает, что тот, кто ему последует, обретет не больше, не меньше бессмертия. В следующем стихе он говорит, амритатве калпате. Человек, который научится этой простой вещи, которая далеко не такая простая. Но одно этой вещи, почувствует, что он бессмертен. И сегодня я попытаюсь рассказать, почему это так. Потому что, несмотря на то, что мы должны быть движимы верой, тем не менее, вера должна быть разумной и осознанной. Мы должны понимать, почему мы верим в это. Как в любом другом указании Кришны в Бхагавад-гите, в этом указании содержится бездна смысла. И достаточно, нужна целая жизнь для того, чтобы его реализовать. Если мы реализуем хотя бы один этот стих в своей жизни, мы сможем обрести бессмертие. Поэтому мне хотелось с самого начала призвать вас к максимальному вниманию. Если мы сможем понять, что говорит нам Кришна. Если мы приложим все свои силы, своего разума для того, чтобы понять это, то результат будет удивительным. И с другой стороны, так как это указание содержится в самом начале наставления Кришны в Бхагавад-гите, оно составляет что-то вроде фундамента. Мы не сможем пойти дальше в своей духовной жизни, в своей духовной практике, если не поймем, что Кришна хочет нам сказать. И если не попытаемся миру наших слабых сил и возможностей следовать этому. Потому что все остальное, если не будет фундамента, то здание не будет держаться. Все остальное, что он обещает дальше, а на самом деле бессмертие это всего лишь самое маленькое, что он обещает. Бессмертие это даже несущественный побочный результат того, что он обещает. Но все остальное невозможно никогда будет по-настоящему понять. Это все будет оставаться на уровне некоего ума или лицемерия, некой лицемерной программы, заложенной в нас. Поэтому так важно понять эту простую вещь. Стих отделяет от начала наставления Кришны в Бхагавад-гите всего три стиха. Сначала после того, как Арджуна принял Кришну своим учителем, после того, как он сказал, что «отныне я твой ученик и предавшаяся тебе душа, учи меня», Кришна начинает, слегка улыбаясь, слегка подсмеиваясь над ним. Понимая, что Арджуна, хотя и говорит, что он ученик и предавшаяся душа, на самом деле никакой он не ученик и никакая не предавшаяся душа. На самом деле он просто кажется, что он ученик и предавшаяся душа. Это по отношению ко всем нам. Кришна улыбается над этим, он так. Он и рад бы посмеяться, но чтобы не обескураживать нас своим смехом, он слегка улыбается. И улыбаясь, он начинает отчитывать Арджуну. Он начинает отчитывать нас. И Шрила Прабхупада объясняет в комментарии к этому первому стиху, в котором Кришна начинает отчитывать Арджуну, что Кришна называет здесь Арджуну глупцом. Он говорит, ты великий философ, Арджуна. Ты любишь пофилософствовать. Как все мы. Все любим пофилософствовать. Сесть где-нибудь, почесать в затылке, начать философствовать. О смысле жизни, о природе этого мира и все о чем-то. И Кришна говорит, Арджуна, ты такой философ. Ты столько всего знаешь. На самом деле он ссылается на слова Арджуны, потому что Арджуна говорит, а ну Сушрама, я где-то слышал что-то такое. И поэтому сейчас я тебе скажу, что я знаю и что я придумал. Это наша с вами ситуация. Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Мы все чего-то где-то когда-то чуть-чуть слышали, какую-нибудь лекцию, что-нибудь еще, что нам понравилось, историку какую-нибудь. И поэтому, когда начинает пахнуть жареным, мы начинаем философствовать, как Арджуна. Кришна говорит, он такой философ. Почему же ты ведешь себя как негодяй? Если ты такой умный, то почему ты такой несчастный? Потому что на самом деле человек, который понимает философию, не скорбит, как скорбишь ты. И дальше Кришна делает утверждение, которое в каком-то смысле является зачином для всей Бхагавад-гиты. Он говорит, что душа вечна. Это положение номер один. Душа вечна. Душу невозможно убить. И поэтому о душе нет смысла скорбеть. И в то же время тело не вечно по определению. Тело распадется на части. Чего бы мы ни делали с этим. Душа вечна. И Кришна утверждает это с самого начала как некую вечную неоспоримую истину. Он сначала не дает себе труда доказать, что это так. Он просто говорит, что это так, потому что в конце концов это первая точка, которую мы должны принять. Есть некие авторитеты, мы должны ему поверить. Но он этим не ограничивается. Вначале он делает это утверждение, как делают аналогичные утверждения веды. Веды говорят, душа вечная, есть Бог. И это истина, которая в сущности не нуждается в доказательствах. Потому что, в конце концов, мы не можем этого проверить. Но, как я говорил в самом начале, человек должен верить. Вера – это основа и фундамент всего. Без веры никуда невозможно двинуться. Но человек не должен верить слепо. Поэтому, сделав это элементарное утверждение, без понимания которого человек не сможет сделать ни шагу дальше, ни шагу вперед. Он никогда не сможет на самом деле понять ни что такое материя, ни что такое дух, пока он не поймет, что есть вечная душа. После этого Кришна объясняет, как каждый может это понять. Он не ограничивается просто торжественным заявлением «душа вечна» и все. Потому что если бы ему хотелось превратить нас в слепых верующих, фанатиков религиозных, то ему нужно было закончить Бхагавад-гиту этим стихом. Натвева хам джаду насам натвам не меджа надипава. Никто никогда не умирает, сражайся, Арджуна, хари бог. Все. Что нужно еще? Душа вечна, ты все равно никого не убьешь, никого не убиваешь, не нужно скорбеть, все остальное из этого следует. Прими это на веру. Закрой глаза, зажмурь глаза, возьми лук и открывай их периодически, чтобы видеть, в кого стреляешь. И все. Но после этого, следующим стихом, Кришна объясняет, как каждый человек может понять это сам на своем опыте. Он приводит знаменитый стих, который так любил цитировать Шрила Прабхупада. Дахина смим ятра дехе кумарам явана чара Татхадехантара Праптир, Дирастатрана Намухьяти. Он говорит, Арджуна, это так легко понять. Как ты до сих пор не понял этого сам? Посмотри, что происходит с тобой. Тело меняется. Сначала ты был ребенком, потом ты стал юношей, потом ты стал взрослым человеком, потом ты станешь стариком. И в какой-то момент ты лишишься этого тела, и произойдет очередное изменение. Но изменение происходит каждое мгновение. Но это еще не является доказательством существования души. А что является доказательством существования души? То, что я эти изменения наблюдаю. Потому что если бы я был телом, то я не мог бы видеть эти изменения. На самом деле, не так трудно понять, как может показаться. Кришна говорит именно это. Так как ты видишь эти изменения, так как ты являешься свидетелем этих изменений, созерцателем, ты находишься вне тела, вне этих изменений. Ты не есть это тело. И ты сам не изменен. И понять это очень просто. Кто-нибудь из вас летел в самолете? Поднимите руки, кто летал в самолете? Все летали в самолете, да? Ощущает ли человек, летящий в самолете, то, что он летит с огромной скоростью? Ощущает ли он, что он летит со скоростью, сколько там километров в час? 900, 1000 километров в час? Да не, ничего не ощущает. Сидит там себе и не ощущает. Потому что он летит вместе с самолетом. Чтобы увидеть летящий самолет, где нужно находиться? И увидеть, с какой скоростью он летит, куда он летит, где нужно находиться? Нужно находиться вне самолета. Чтобы наблюдать некое движение, чтобы видеть некие изменения, нужно быть где? Вне этого всего. Только в тот момент, когда я занимаю некую позицию вне, я становлюсь наблюдателем. Если я нахожусь внутри какой-то меняющейся системы, я не смогу увидеть изменения. Потому что я буду меняться вместе с этими изменениями. И так как я буду меняться, я никаких изменений не увижу. Правильно? Тот факт, то, что я вижу, замечаю изменения, то, что в какой-то момент я смотрю на себя и думаю, Господи Боже мой, кто же это такой? Так, в какой-то момент я вдруг понимаю, я состарился, я постарел. Мне уже... Это значит, что я не постарел. Потому что я увидел это. Постарело кто? Мое тело. А я неизменный. Если бы я не был неизменным, это то логическое доказательство, которое Кришна дает. Если бы я не был неизменным, я бы не смог этих изменений увидеть. Тот факт, что я вижу изменения, происходящие в моем теле, тот факт, что я являюсь свидетелем жизни и свидетелем своей собственной смерти, а это всем нам предстоит увидеть, мы все будем с очень большим интересом наблюдать за тем, что происходит в этот момент. Это будет, на самом деле, очень любопытное зрелище, я вас уверяю. Все люди, которые это пережили, говорят, что очень любопытно наблюдать за тем, как это тело лежит, и как все вокруг него суетятся. А вы думаете, а что это они вокруг него суетятся, едят-то вот там. Тот факт, что мы являемся свидетелями своей жизни и свидетелями своей смерти, доказывает, что мы не есть тело. На самом деле, нигде с такой ясностью и одновременно с такой простотой факт существования вечной, неизменной души не доказывается. Очень просто. В одном стихе Кришна доказывает это. То, что значит быть профессионалом в области философии. Чем хороша ведическая культура, тем, что в ведической культуре люди достигали максимального профессионализма. Я недавно с подачи одного преданного пролистал, у меня не было времени прочитать, да, она слишком заумная для меня, книгу некоего советского философа, диссидента, который в свое время убежал в Америку. Это единственная книга, которую написал востоковед Зильберман. Он не так известен, хотя на самом деле он был, безусловно, гениальным человеком. К сожалению, он очень рано умер, его сбила машина, и он не смог довершить или
изложить на бумаге все идеи, которые у него были. Книга очень простая. К сожалению, она никогда не будет популярной в западном мире. Потому что в этой книге он делает обзор шести даршанов, или шести философских систем Индии. И в заключение этой книги он говорит, что если мы как следует, честно, изучим шесть философских систем, существовавших в ведической культуре, мы поймем одну простую вещь, что на Западе никогда профессиональной философии не было. Что вся философия, которая есть, которая была, все мысли или все стратегии мышления, все точки зрения на этот мир в рамках шести философских систем или шести даршанов изложены, и все остальное от лукавого. Все остальное всего лишь навсего очень непрофессиональные, неуклюжие попытки каким-то образом что-то такое придумать свое. На самом деле ничего придумывать нельзя. Все то, что можно придумать, уже придумано, и в рамках шести даршанов оно изложено. Что делать? Ну, что поделать? Никогда профессиональной философии на Западе не было и уже не будет. Потому что уже поздно. Философия уже умерла. Так. Но я начал это лирическое отступление для того, чтобы сказать, что Кришна просто-напросто, благодаря простому, элементарному логическому приему, пониманию того, что есть свидетель или созерцатель изменений, доказывает, что душа неизменна. И слово санскритское «дехи», которое он употребляет в этом стихе, «дехи насмин ятха дехи», «дехе» в теле. «Дехи» — это душа, которая находится в теле или обладатель тела. Тоже в каком-то смысле очень профессиональный философский термин. Когда мы говорим по-русски «тело», что такое «тело»? Оно никакого глубокого философского смысла это слово не несет в себе. Слово «деха» на санскрите, которое значит «тело», означает конгломерат составных частей. «Деха» значит нечто, собранное в кучу. И это то, что наше тело собой представляет. Одну в кучу все собрали, так как-то сложили, прикрутили, привинтили на шарнирах. Так, моторчик вставили, оно начало работать. И еще одно доказательство профессиональности индийской философии. В индийской философии есть еще одно, в высшей степени удивительное и парадоксальное для нашего непрофессионального философского ума утверждение. Там говорится, что вещь, которая состоит из составных частей, а наше тело по определению, исходя из самого слова «деха», состоит из составных частей. Вещь, которая состоит из составных частей, существует не для самой себя. Она существует для блага кого-то другого. Это одно из положений ньяя или логики. Если нечто состоит из запчастей, если кто-то его собрал и сконструировал, сделает конструктор, то по определению оно не может существовать для самого себя. И наше тело существует для кого?
Души.
Для души. Душа пользуется. Душа есть тот седок, который оседлал машину нашего тела. Итак, Кришна в одном стихе объясняет эту простую вещь, что есть душа, и душа вечна и неизменна. И что тело собрано из составных частей, тело постоянно меняется. На самом деле, это иллюзия, что тело представляет собой некую структуру какую-то такую постоянную. Если мы посмотрим на нее глазами знаний, то что такое наше тело? Молекулы, белки, нуклеиновые кислоты, митохондрии, так и другие хондрии какие-то. Они все время какие-то химические реакции. Если мы посмотрим дальше, там электроны, атомы, протоны, нейтроны, все крутятся, крутятся, крутятся. И на самом деле это просто некая иллюзия того, что есть некое что-то такое твердое, надежное, постоянное. Ну, просто какое-то. Если задуматься, что это такое. Душа постоянная и неизменная находится вот в этом. В чем происходят постоянные какие-то процессы, еще что-то. И уже я думаю, о, здорово, какое мне досталось тело. Кришна говорит эту простую вещь. Дагина сменят хаджахе кумарам яванам джаната трады хаттар пратфе ираста трана мухяти. Что Дира, разумный человек, не сокрушается. Он знает, душа неизменна, а тело все равно обречено на гибель. Смерть рождается вместе с этим телом. В тот же самый миг, как родилась наша жизнь, наше тело, в тело вошла жизнь, вместе с этим мы обрели смерть. Так? Но тогда может возникнуть вопрос, а как же быть? Ну ладно, хорошо. Это ладно, Дира Статрана Мухяти, я понял. Но как же быть со счастьем и горем? Как же быть со всеми этими эмоциями, которые меня раздирают? Иногда мы, в сущности, оказываемся в точно таком же положении, когда мы охвачены этим счастьем, горем или еще чем-то, и кто-то там подходит и говорит, «Прабу, ты не есть это тело». На самом деле, универсальное утешение. Человек лежит на кровати, болеет, у него температура, еще что-то такое. Иллюзия. Ты не есть это тело. И в каком-то смысле тот же самый вопрос возник в глазах Арджуны. Кришна ему говорит, душа неизменна, тело все равно обречено на смерть. Утешает это нас? Не утешает, правильно? Правильно совершенно. Не утешает. Особенно в тот момент, когда у нас горе есть. Особенно в тот момент, когда нам плохо, и приходит какой-то идиот, и говорит, «Дира Статрана Мухяти». В этот момент мы не можем этого принять, потому что, ну что такое, ну и что, мне плохо, я страдаю, что мне делать, что мне с того, что душа вечная. Сейчас это никаких, на первый взгляд, никаких моих проблем не решает. И поэтому Кришна произносит этот стих в ответ на немой вопрос, вставший в глазах Арджуны. Говорит, «Матра спарша стуканта я, шиташна сука дукаля, агама паэно нитьястам ститикша свабарта». И сам по себе этот стих, как я сказал, в высшей степени важен. Потому что он помогает нам сделать еще один шаг. После того, как мы поняли, пусть теоретически, что душа моя неизменна, что душа моя вечна, что я всегда свидетель, всегда наблюдатель. Дальше Кришна объясняет, как я могу это реализовать. Он объясняет очень простую вещь. Он говорит, матра спаршас, тука онтрия, шитошна сука дукаля. Матра. Что такое матра? Матра, нет, не смерть. Кто слышал внимательно? Перевод этого тела. Нет. Нет. Спаршас это прикосновение. А матра это что такое? Чувство. Матра на санскрите значит чувство. И русское слово метра. Хотя это не русское слово, но не важно. Или русское слово мера. Русское слово измерять. А происходит от того же самого корня. Матра значит органы чувств. У нас есть 5 органов чувств. И на санскрите, еще раз, чтобы понять, до какой степени философский язык санскрит с самого начала, на санскрите органы чувств называются матра, то есть что? Да, измерители. Мерила. Так. Что такое глаз?
Прибор.
Что он делает? Измеряет. Он измеряет форму. Что такое нос? Прибор. Что он делает?
Запахи.
Да. Он измеряет запахи. Это детектор. Что такое рот, язык? Еще один прибор, который измеряет вкусы. Правильно? Это то, что наши чувства делают. Они постоянно измеряют. Постоянно глаз измеряет что-то, нос измеряет что-то, язык измеряет что-то, кожа измеряет что-то. Громкость уха наше измеряет. Слишком громко. Слишком тихо. Постоянно есть этот процесс измерения. И матра спарша значит соприкосновение. Соприкосновение чувств с объектами чувств. Для того, чтобы измерить что-то, что должно произойти? Могу я измерить что-то, не прикоснувшись к этому? Нет. Чтобы измерить что-то, чтобы почувствовать что-то, я должен соприкоснуться. Мой измеритель соприкасается с измеряемым. Термометр, например, так? Может термометр, находясь здесь, измерить температуру там, находящейся? Нет. Чтобы измерить температуру, которая существует вне, он должен соприкоснуться с этой температурой. И точно так же матрас пашас – это процесс нашей жизни в этом мире. Так. А очень сложный химический процесс. Чувства соприкасаются с объектами чувств, так? А в результате этого они получают какую-то информацию. Информация эта превращается в какие-то электрические волны. Эти электрические волны в уме ум считывает, и ум этот посылает информацию душе. И душа говорит: «А, хорошо». Или если чуть-чуть другая амплитуда этих колебаний в мозгу, душа говорит: «А, отвратительно». И Кришна говорит здесь: вот она, твоя материальная жизнь. Матра спарса стукантая. Твои чувства соприкасаются с объектами чувств. Они щупают все. Это щупальцы. Мы выпускаем свои щупальца, они щупают все. Ты измерил все это. И дальше что? Шито-ушно. Сначала ты почувствовал, это тепло, это холодно. Правильно? И в данном случае тепло и холодно является просто неким стандартным утверждением по отношению ко всему остальному. Можно было сказать горько и сладко. Можно было сказать громко или тихо. Можно было сказать, как еще... Ну, холодный жар, он уже сказал. Можно было сказать, красиво или некрасиво. Можно было сказать, воняет или благоухает. Но, если бы на этом все кончалось, ничего плохого не было. Главное происходит потом. Самое интересное происходит потом. Сначала матра спаршас, потом я измерил это. Тепло и холодно, приятно, неприятно. И дальше я говорю, счастье или горе. Кришна это объясняет. Матра спарша стукатная, шитошна, шитоушна, суккадукада. В результате этого у меня возникает представление. Это счастье, а это несчастье. И я охвачен этим представлением, обуреваем этим представлением, несусь по жизни, чтобы обрести то, что я считаю счастьем, и чтобы отвергнуть то, что я считаю несчастьем. И Кришна говорит, все это ерунда. Почему он говорит, что все это ерунда? Потому что это иллюзия. Потому что это ерунда. Потому что это все не имеет никакого фундамента в реальности. То, что мне хорошо сейчас, может быть через несколько минут плохо. То, что хорошо для одного и счастье для одного, для другого горе. Один говорит... Ух, как хорошо тепло. Другой говорит, жара, ужас какой. Так? Два человека сидят в одном и том же состоянии. Один говорит, ой, какое счастье. Другой говорит, ой, какое горе. Один говорит, ой, как хорошо прохладно. Другой говорит, ой, как ужасно холодно. Один говорит, ой, какая вкусная еда. Другой говорит, ой, какая ужасная еда. Так сидит бенгалец и русский. И их кормят одним и тем же сабджи наполовину из чили сделанным. Другая говорит, ау! Одно и та же вещь. Одни и те же электрические импульсы в нашем уме. Один говорит счастье, другой говорит горе. Есть знаменитый анекдот. Три волоса, это много или мало? Если на голове, то мало. А если в супе, то много. Если их у меня на голове три, я несчастный, потому что их мало. А если их в супе три, то я тоже несчастный, потому что их много. Все относительно в этом мире. И что объясняет нам Кришна в этом стихе? А он говорит, что человек в силу ограниченности своего сознания, в силу отсутствия полноты картины, принимает что-то за счастье или что-то за горе. и движимый этим представлением совершает какие-то поступки ужасные, иногда страшные, жуткие, о которых он потом будет сокрушаться. Только по одной простой причине, потому что он не понимает, что счастье и горе – это две стороны чего? Одной медали. Что сукха и дукха. Сукха порождает дукху, а дукха порождает сукху. Счастье порождает несчастье. Могу я быть по-настоящему счастлив, не испытав несчастья? Нет. Чтобы быть счастливым, нужно сначала стать несчастным. А чтобы стать несчастным, нужно сначала стать счастливым. Человек живет в этом состоянии. Сегодня он счастливый, завтра он несчастливый. Послезавтра опять счастливый. И он не видит общей картины всего этого. Он сходит с ума от этого временного ощущения счастья, не понимая, что завтра оно превратится в несчастье. Как есть русская поговорка о том, что кто сегодня смеется слишком сильно, завтра что будет? Будет плакать. Русские люди, мудрые люди, они тоже философские люди. Несомненный факт. Так, просто они об этом забыли. Но Кришна говорит, человек живет в этой иллюзии, и так как он живет в этой иллюзии, не понимая всего этого, он руководствуется этими странными критериями, строит всю свою жизнь между этими двумя полюсами счастья и горя, пытаясь обрести счастье, избежать горя. И в результате этого он не видит всей картины. Он не может посмотреть на все это сверху. Как я не так давно читал в интернете какую-то статью, которая исследовала судьбу людей, выигравших в лотерею. Пожалуйста, поднимите руки, кто хотел бы выиграть $1,000,000 в лотерею? Ну, те, кто не поднял. Просто промолчал из скромности. Все думают. Как было бы хорошо выиграть $1,000,000. Кому не приходила в голову такая мысль? Иногда. В романтические моменты нашей жизни, когда мы сидим и мечтаем. Мы думаем, хорошо бы было вот там, понимаете, выиграть в лотерею. Некоторые люди выигрывают. Не в России. В России таких, судя по всему, нет. В России лотереи все безвыигрышные. Но в Америке, где все поставлено на более профессиональную основу, там люди выигрывают. И люди сделали исследование огромного количества людей, которые выиграли. Там огромное количество лотерей, причем выигрыши там не $1,000,000, миллион даже никто сейчас не считает, 10, 20, 30, 40 миллионов долларов. Так? И много таких людей. Каждую неделю кто-то выигрывает. Каждую неделю на кого-то сваливается эта сумма. Что бы вы почувствовали, если бы вы выиграли $1,000,000 в лотерею? Гинай Гора Примананде. Мне бы только это. Я бы потом хоть трава не расти. Исследование проводилось среди людей, которые выиграли год назад. 95% этих людей говорят, что они стали гораздо более несчастными, чем были до этого. 95%. Некоторые люди говорят, что моя жизнь превратилась в ад после этого. В полный ад. Некоторые люди кончают самоубийством. Некоторые люди не знают, что делать со своей жизнью больше. Некоторые люди полностью, они говорят, моя жизнь разрушена, от меня отвернулись все. Музыкальное сопровождение. Некоторые люди говорят, что это был самый несчастный день в моей жизни, что все перевернулось вверх ногами. Люди стали просить у меня деньги, я не знал, что с этим делать. Я стал, ну, в общем, для людей, для большинства людей. Причем еще раз, 95% устойчивых людей. Так, я думаю, что несчастными в этом случае не становились только те люди, у которых уже было несколько миллионов долларов, поэтому они уже привыкли к этому состоянию. Для всех остальных это был судный день. Так. Но, так как человек не знает и не видит этой более широкой картины, то в какой-то момент происходит это первое соприкосновение чувств с объектами чувств, первая психологическая реакция на это. Я говорю, его, как сказано было. Аривол. Но хорошо говорит Харивол тот, кто говорит его в конце. Не говори Харивол, пока не перепрыгнешь. И нужно слишком торопиться говорить Харивол. Это то, что хочет сказать нам Кришна здесь. Кришна, что он говорит? Агама пайна нитяс. Все пройдет. Агама, она придет, а потом апайна, она идет. А нитяс. Нет ничего в этом мире вечного. Поэтому что нужно делать? Там ститикша савар. Поэтому, говорит он, просто нужно терпеть. Так, теперь, что значит терпеть? И это, может быть, самое важное из того, что мы должны понять, чтобы понять, что нужно делать. Терпеть в данном случае значит просто наблюдать. Кришна не говорит или не вкладывает, по крайней мере, в данный момент, в это понятие очень глубокого философского смысла. Единственный смысл, который... Или единственный совет, который он здесь дает, просто постарайся наблюдать за всем этим со стороны. Не пытайся слишком увлечься или поддаться на это эмоциональное состояние, отождествив себя с ним полностью. Попытайся в тот самый момент, когда ты испытываешь величайшее счастье или величайшее горе, посмотреть на это со стороны, просто быть наблюдателем. Посмотреть и удивиться. Надо же, что происходит. И он говорит, что тот человек, который научился это делать, обретает твои калпаты, обретает бессмертие. И сейчас я попытаюсь это доказать, что это значит. На самом деле, у Ахматова есть замечательные стихи из цикла «Реквием», где она сокрушается о своем сыне. У него был единственный сын, которого арестовали в 1937 году или в каком-то там году, или позже чуть-чуть, которого посадили в тюрьму. Что может быть ужаснее для матери, чем это? Причем это было в те годы, когда арест не означал, что его там подержат, а потом выпустят. Ну ладно, вернется в конце концов. В то время это означало, что, скорее всего, все. Больше я его никогда не увижу. У меня есть стихи, я не помню их как следует все, но там есть такие строчки. Нет, это не я, это кто-то другой. Я бы так не смогла. То есть в данный момент, в тот момент, когда эти стихи у нее родились, она вышла из своего тела и посмотрела на него со стороны. Она вышла из своего ума, который охвачен был в этот момент этой эмоцией горя, дуки. И посмотрел на него со стороны и подумал, это не я. Я бы так не смогла. Кто такая я?
Душа.
Я душа. Что там происходит? Там происходит горе, счастье. Это эмоция, та эмоция. Но я другой. Я всегда, особенно в момент самого страшного горя или в момент самого страшного счастья, могу выйти из этого и посмотреть на это со стороны. И Кришна советует одну простую вещь. Учись этому в нормальных ситуациях своей жизни. Учись этому каждый день своей жизни. Не поддавайся этому жуткому эмоциональному потоку, а смотри на все это со стороны, немножечко со стороны. И, по сути дела, ты получаешь бесплатный билет в цирк. Когда ты сам... Потому что, когда мы смотрим на какие-то страсти, которые происходят в кинотеатре, мы что делаем? Наслаждаемся. Там кто-то страдает, у него слезы убили, а мы сидим и смотрим. И кто-то радуется. Мы сидим и смотрим. И мы, неважно, кто там наслаждается или страдает, мы что делаем? Наслаждаемся. Потому что мы кто? Мы зрители. Мы наблюдатели. Так? Бесплатный билет в цирк у каждого из вас есть. Вы можете всегда находиться в цирке и наблюдать за всем. И наслаждаться. Это не я, это кто-то другой. Ух ты, надо же, страдает. Чего страдает? Радуется, чего радуется? Просто. На самом деле просто. На самом деле не так сложно, как может показаться. Но встав на эту позицию, то есть посмотрев на все это с позиции души, а это то, что Кришна призывает нас делать, взять другую точку отсчета. Не ту точку отсчета, которую мы привыкли принимать в своей жизни. Не точку отсчета нашего тела, не точку отсчета наших эмоций или нашего ума, наших представлений о том, что хорошо, что плохо, это счастье, это горе. Точку зрения души, вечной души. И просто с этой точки зрения наблюдать за всем. А смотреть это представление, которое происходит в нашем уме. И в тот же самый миг Кришна говорит: «Амрита твоя калпаде». Ты почувствуешь, что ты бессмертный. Ты почувствуешь, что ты душа. Ты не будешь просто верить в это. Ты поймешь, что ты душа. Все так и есть. И что интересно, что Кришна не говорит, что, потому что некоторые люди думают, что если человек достиг духовного самосознания, то он больше не будет испытывать счастье и горе. Он не говорит, что человек не будет испытывать счастье и горе. Наоборот, он говорит, человек будет испытывать счастье и горе. Но он не будет кем?
Несчастье.
Он не будет этим счастьем, этим горем. Он будет тем, кто он есть на самом деле. Он будет вечной душой, которая в сущности не вовлечена во все это. Которая всегда наслаждается. Которая всегда есть сад.
Чит.
Которая не просто вечна, которая всегда испытывает блаженство, которая всегда бесконечно счастлива. И в этом случае, то есть иначе говоря, человек не превратится в бесчувственную машину. Он не будет бесчувственным, наоборот. Человек, который идет путем духовного самосознания, становится более чувствительным. Чувства его очищаются, разум его очищается, ум его очищается. Он становится более чувствительным. Но более чувствительным не значит более ранимым. Более чувствительным значит, он более ясно испытывает все это, переживает все это, но сам при этом все время остается душой, которая связана с Кришной. Сам при этом он все время счастлив. И Кришна говорит, что если ты сделаешь это, там ститикши свабарата. Так должен поступать кто? Какой человек так поступает? Сила Прабхупада объясняет это в комментариях.
Разумный.
Да. Так поступает благородный человек. Человек, который не просто... Именно это качество. Это качество, которое позволит человеку с достоинством, с честью вынести все испытания, которые у нас будут. Жизнь будет продолжаться сложно. Жизнь будет... посылать нам все время какую-то боль или какие-то поводы для счастья, для горя. Но я смогу оставаться все время трезвым. Я смогу все время быть тем, кто я есть. Я смогу во всех этих ситуациях поступать, как должно поступать душе, а не так, как я бы поступил, если бы я опустился до этого уровня бренного тела. И поэтому Кришна называет здесь Арджуна. Арджуна, ты Каунтея. У тебя мать благородная женщина. И ты Бхарата. У тебя отец благородный человек. Ты хочешь прожить свою жизнь с достоинством? Хочешь? Кто хочет прожить свою жизнь с достоинством? Кто хочет сказать Харибол в конце? Хочет сказать Харибол!
Харибол!
В тот самый миг, когда смерть приблизится, когда смерть подойдет, я улыбнусь и скажу: Харибол, иди сюда, дорогая. Я давно тебя ждал. Тот, кто хочет прожить свою жизнь как достойный человек, тот должен научиться этому простому в сущности. И не очень простому на практике. Но просто не простому, просто потому что мы привыкли жить по-другому. Искусству терпеть, что значит наблюдать чуть-чуть со стороны за всем этим. Со стороны значит с точки зрения души. Когда я не вижу ни материального счастья, ни материального горя, вернее, вижу это материальное счастье и горе, но не попадаю под власть материального счастья и материального горя. Когда материальное счастье и материальное горе перестают быть компасом, который ведет меня по жизни. Что должно стать моим компасом, который ведет меня по жизни?
Кришна.
И мои отношения с Кришной. И поэтому Шрила Прабхупада объясняет здесь в комментарии, что таким образом человек учится выполнять свой долг. А благородного человека от неблагородного отличает только одно это. Потому что благородный человек при всех обстоятельствах исполняет свой долг, как бы тяжело это ни было. И несет этот свой долг до конца. А неблагородный, малодушный человек все время пытается убежать от него. Потому что он пытается быть там, где ему будет, так сказать, лучше. Но в конце концов он оказывается в каком-то ужасном или постыдном состоянии в жизни. Шрила Прабхупада говорит это, он объясняет. Это способ, с помощью которого человек сначала в предыдущем стихе, где Кришна говорит «Дагина сминя тадаге», человек должен понять, что он никто, не кто, не тело. А если он последует указанию, которое дает Кришна в этом стихе, то он поймет, что он никто, не он. И поэтому в следующем стихе после этого Кришна говорит: «Тогда ты поймешь, что ты кто? Душа. Я не тело, я не ум, я вечная душа. Так как я вечная душа, то я должен вечно что делать? Конечно. Наслаждаться. Служение Кришне. Наслаждаться в отношениях с Ним. Наслаждаться в любви, объектом всей любви. Наслаждаться высшим наслаждением, которое отвечает высшей, вечной природе нашей души. И именно это наслаждение является моим законным правом. Поэтому, если мы просто последуем, как я начал свою лекцию, совету содержащемуся в этом стихе, то мы сможем очень многое понять. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки
джай.
Шрила Унитай Сати Суда ки
джай.
А есть у нас время на вопросы или нет? Да. Кришна объясняет, вернее, не Кришна, в 11-й песне Шримад Бхагаватам объясняется, что должно стать промежуточным итогом или промежуточным результатом практики йоги. Она объясняет промежуточный результат практики йоги как разные эмоциональные отношения к разным живым существам, с которыми встречаемся в этом мире. И Бхактивинод Такур, комментируя этот стих, говорит, что в сущности эти эмоциональные отношения, о которых говорится в этом стихе, являются проявлением основной и главной эмоции, которую человек испытывает, и эта эмоция называется любовь к Богу или према. В этом стихе говорится, что человек, достигший промежуточного уровня, даже не самого высшего уровня, он испытывает прему или любовь к Богу. И та же самая према или любовь к Богу по отношению к другим преданным или к людям духовным, стремящимся к духовному, проявляется как чувство дружбы. Причем не просто дружба, а неразрывная дружба. Есть история про Джаганнатха Даса Бабаджи, как он однажды встретился с другим Бабаджи, они обнялись. И они находились в объятиях 6 часов. Они не могли отпустить друг друга из объятий. Это его дружба в отношении к другому. А по отношению к людям, которые так или иначе запутались в этом мире, которые живут в соответствии с сложными идеалами, ценностями, которые напрасно растрачивают свою жизнь в погоне за какими-то приходящими глупыми удовольствиями, которые не сделают их счастливыми. Такой человек, если эти люди невинны, испытывает сострадание. И сострадание значит эмоция. Он видит этого человека, он не может не сострадать ему. И если человек очень демоничен, если он злобен, если у него есть это двеша внутри, какая-то ненависть, то такой человек испытывает к нему эмоцию равнодушия или нейтралитета, эмоцию, так сказать, он просто обходит его стороной, он не злится по отношению к нему. Иначе говоря, итогом всего того, о чем я говорил, должна быть эмоциональная жизнь, но это эмоционально, не омертвление эмоций. Но эти эмоции исходят с уровня души. Эти эмоции не являются извращенным проявлением материальных эмоций, которые испытывает наш ум и которые только вводят человека в заблуждение. Эти эмоции, наоборот, являются естественной реакцией души на этот мир. Душа видит Бога, она охвачена любовью. Душа видит другие живые существа, которые стремятся к Богу. Она проявляет ту же самую любовь к ним в виде дружбы. Душа видит заблудшие души, она плачет от сострадания к ним. Душа видит каких-то демонов, и она сторонится их, чтобы просто не провоцировать их на какие-то оскорбления. И мы можем видеть, что святые в любой традиции религиозной ведут себя именно так. Если это не традиция майявады, которая, как мы знаем, в конечном счете ставит своим идеалом или своей целью духовное самоубийство человека, омертвление природы души. Когда человек в сущности отказывается от позитивного понимания того, что он душа. Но реализация того, что я душа, не должна делать меня сухим и мертвым. Она должна просто приводить к тому, что я не буду слишком всерьез принимать бури, которые происходят в моем уме. Это не означает, что я превращаюсь в сухого, мертвого человека. Нет. Наоборот, я очень даже живой, я вижу эти бури. Я с большим интересом их наблюдаю. Некоторой иронией наблюдая их. Но при этом я вижу реальные ценности, и мои чувства относятся или устремляются по отношению к этим реальным ценностям, реальным сущностям, к тому, что есть. Я не растрачиваю свою эмоциональную энергию по пустякам, на то, что не имеет никакого смысла. Я трачу эмоции, которые есть заложены в моей душе, и которые являются самым ценным в моей душе, только по отношению к тому, к чему нужно эти эмоции тратить. Вот. На каком, и если человек правильно это делает, то он не становится бесчувственным, равнодушным, черствым человеком. Нет, черствость – это всего лишь навсего проявление того, что человек не понял, что нужно делать. Черствость – это наоборот, или жестокость – это наоборот отождествление человека со своим умом. Но с самого начала человек должен немножечко со стороны присматриваться к каким-то страстям, и при этом пытаться направлять свои чувства туда или к тому, кому они принадлежат. Очень любопытный момент. Может быть, еще одно слово я скажу. В 8 главе первой песни Шримад-Бхагаватам царица Кунти молит Бога. Она обращается к Кришне. Она женщина. И она обращается к нему с очень страстными молитвами, горячими, со слезами на глазах. Что она молит? Одна молитва. Я помню, я испытывал некий дискомфорт, когда я ее прочитал. Вплоть до последнего времени я испытывал некий дискомфорт. Как по отношению ко многому тому, чего я читал в первый раз. Мне было слегка не по себе, просто потому что я понимал это неправильно. В этих молитвах царица Кунти молит Кришну. Она поднимает руки и говорит: «Кришна, избавь меня от привязанности к пандавам и к ядавам». Я думаю: «Господи, Боже!» Так, если избавить... Она женщина, она мать молит Кришну: «Избавь меня от привязанности к пандавам и к ядавам. Избавь меня от привязанности к своим собственным сыновьям». Жуткая вещь, правда, да? Изуверская какая-то. На самом деле. И мы знаем, что более любящей матери, чем Кунти, не было. Более мудрой, более любящей, более... А тем не менее она молит: «Избавь меня от привязанности». Что она хочет сказать? Она хочет одну простую вещь сказать. «Избавь меня от ложной привязанности к ним». «Избавь меня от привязанности к ним, как к моим сыновьям». Или как моим родственникам. Потому что эта ложная привязанность принесет мне в конце концов только горе. Но сделай так, чтобы я была и оставалась привязанным к ним, как к кому? К твоим преданным. Чтобы я всегда видела, что они твои преданные, и была привязана к ним. Чтобы моя привязанность ко всему остальному ушла через кого? Через тебя. Потому что когда я пытаюсь привязаться к чему-то напрямик, так как мы делаем это, то результатом этого является что? Сукха и дукха, страдание и горе. И в конце концов, чтобы избавиться, чтобы защититься от этого страдания и горя, я одеваюсь в панцирь и превращаюсь в кого? В черствого человека, который не хочет больше испытывать счастье и горе. Так, теперь царица Кунти говорит: сделай так, чтобы моя привязанность к ним была через тебя. Тогда эта привязанность принесет мне что?
Счастье.
Только счастье. Потому что она будет основана на истине. Фундаментом ее будет истина. Фундаментом ее будут вечные истины. И поэтому она мне принесет только счастье. Она будет отвечать природе моей души. Я буду к ним привязан по-прежнему, но уже не так. Так. И поэтому мне не нужно быть черствой. Черствость или имперсонализм, как объясняет Шрила Прабхупада, это психологическая реакция на счастье и горе, которое нам приносит что? Материальные привязанности. Материальные привязанности, привязанность к телу, привязанность к другим людям являются источником счастья и горя, и прежде всего горя. И чтобы защититься от этого, человек становится черствым. И он замышляет духовное самоубийство. Правильно? Но если я привязываюсь правильно и к другим людям, и ко всему этому миру, то тогда я не буду испытывать черствости, наоборот, я буду испытывать вечную радость или вечное счастье.
Говорится, что нужно быть как бы наблюдающим со стороны за разными поступками и эмоциями и так далее. А что делать в том случае, когда тебе приходится стать участником, если от тебя зависит решение данной ситуации? Как это понимать?
У нас есть время, да? Я просто, прежде чем я отвечу на этот вопрос, мне хотелось еще одну вещь сказать, которую я забыл сказать, которая на самом деле очень важная. Очень важная вещь. Потерпите еще, пожалуйста. Я знаю, тут очень жарко, на улице очень холодно. А тут, по крайней мере, весело, на улице скучно. Когда человек просто наблюдает за счастьем и горем, которые происходят в его уме, за эмоциями, которые возникают в его уме в результате определенных самскар. Потому что наши реакции, как я говорил, они относительны. Каждый человек на ту же самую ситуацию будет реагировать по-разному. Он будет видеть ее по-разному, в зависимости от своего опыта, от прошлых самскар, от подсознания. Он будет совершенно по-другому все это воспринимать. Но если человек воспринимает это со стороны, и если человек воспринимает это изнутри и вживается в это, какая разница между этими двумя переживаниями или состояниями? Как по-вашему? Может быть так, можно сказать, либо контролирует, либо идет на поводу. Но есть одна еще очень важная разница с точки зрения йоги. Если человек вживается в эту ситуацию и отождествляет себя с этим счастьем или с этим горем, то что остается у него в сознании? А? Отпечаток. Как называется этот отпечаток? Самскара. Этот отпечаток останется у него, этот след останется в сознании. А если человек смотрит со стороны? Если человек смотрит со стороны, то что происходит? Не остается. Следа в сознании не остается. Не остается, это не я. Я этого не испытывал. Я со стороны просто смотрел на это. И в результате... А самскары являются основой чего? Кто знает? Да. Самскары являются основой самсары. Кармы. Это значит, что я буду воспроизводить это действие снова и снова и снова. Я буду повторять его в этой жизни, в следующей жизни. У меня отложился этот след. Этот след превратится в тенденции или в желания. Желания превратятся в мысли. Мысли превратятся в поступки. Я снова буду совершать это. Я снова буду испытывать. Я снова опять буду это переживать. И он опять оставит след. У меня появятся эти непреодолимые комплексы, привычки, привязанности. Когда человек становится наркоманом, так. Как он становится наркоманом? Сначала он просто так попробовал, шутки ради. Но второй раз, третий раз. Потом в какой-то момент он понимает, он больше без этого не может. Он делает это снова и снова и снова. Причем не в одной жизни. Он будет это делать в следующих жизнях. Он родится наркоманом. Он родится в семье наркоманов. И продолжит эту парамбуру. Потому что самскары будут слишком сильны в его сознании. И он ничего не сможет с этим сделать. И почему Кришна говорит «самритатвая калпате» в следующем стихе? Именно потому что если человек научится там ститикша субарата просто созерцать это, то он таким образом размыкает что? Да. Заколдованный круг кармы. Он полностью разрубает заколдованный круг кармы. И это единственный способ заколдованный круг кармы разорвать. Научиться просто смотреть на все это со стороны. Теперь, что касается этого вопроса, на самом деле имеет отношение к ответу, который я начал давать. Что, как быть, если, так сказать, от твоего поступка в этот момент зависят другие люди. Очень просто все. Если я целиком руководствуюсь, как я сказал, живу по этому компасу, суки, дуки, так, то тогда я буду поступать в этой ситуации, исходя из чего? Из того, как мне... Да, ну да, и как мне хорошо будет. То есть я буду видеть какую-то часть, маленькую часть этой общей картины. И я буду действовать из того, как мне будет хорошо. И при этом под хорошо не подразумевается всегда непосредственная какая-то физическая выгода. Человек может поступить в какой-то ситуации хорошо с точки зрения, чтобы ему было хорошо с точки зрения каких-то его представлений о себе. Он думал, что я такой. Как некоторые люди говорят, я джентльмен. И, соответственно, поэтому они будут поступать как джентльмен. Чтобы потом они могли еще сказать, я джентльмен. Так. Я как я джентльмен, то мне хорошо, потому что я джентльмен. А если человек думает, я негодяй, так? Я негодяй. Он будет поступать как негодяй. И так далее. У них есть какие-то ложные представления о себе. Эти ложные представления о себе являются их критерием поступков в этой жизни, потому что эти ложные представления о себе в конце концов транслируются в его сознании как ложные представления о том, что хорошо, что плохо, что есть счастье и что горе. Он будет поступать в этой ситуации, или ты будешь поступать в этой ситуации, или я буду поступать в этой ситуации так, как я думаю, мне будет хорошо. То есть, как то, что я буду воспринимать как некое счастье. Я могу даже пойти и ринуться, и там, спасти кого-нибудь, просто потому что ну вот я думаю, что я герой. Потому что я в детстве книжки читал про героев, которые спасают из пожара кого-то. Я это говорю не для того, чтобы преуменьшить благородство их подвига, а только к тому, что все равно критерии, на основании которых я буду судить, как мне действовать, будут относительные критерии. Тогда как если я при этом научился ощущать себя душой, не ощущать, а быть душой, и видеть, смотреть на все это, на всю эту ситуацию с точки зрения души, то я поступлю в этой ситуации так, как будет хорошо с точки зрения души. И это значит, что я буду руководствоваться самыми высокими критериями. Какие примеры можно привести? Недавно я буквально видел, я рассматривал какую-то книжку, и там была фотография Махатмы Ганди. После того, как произошло разделение на Индию и Пакистан, то в некоторых городах начались страшные, совершенно жуткие бунты, когда мусульмане стали убивать индусов, индусы стали убивать мусульман, потоком утекла кровь. В результате этого разделения на Индию и Пакистан умерло десятки миллионов людей. Больше людей, чем во Второй мировой войне умерли. Именно из-за того, что, не будем сейчас осуждать кого-то, но какие-то не слишком добросовестные политики решили таким образом это все сделать. И движимые своим честолюбием, амбициями, они разделили Индию и Пакистан. А фотография показывала Махатму Ганди, который, когда он это узнал, а это в сущности, для него это было в каком-то смысле крушение всей его жизни. Потому что он хотел как лучше, а получилось как всегда. Так. Он-то хотел добра, и он исходил до какой-то степени из философии Бхагавад-гиты. Но я сейчас привожу его в данном случае как некий положительный пример, как человек, который хотя бы до какой-то степени, до гораздо большей степени, чем любой из нас с вами, по крайней мере, принцип этого стиха реализовал. Потому что он старался очень последовательно жить в соответствии с какими-то вечными принципами. Что не значит, что он не совершал ошибок или еще чего-то. Но просто простой пример. Этот пример изображен был на этой фотографии. Он приехал в какой-то город, который был раздираем злобой, ненавистью. Люди убивали друг друга, текла кровь. Просто он приехал. И все люди знали, что вот этот человек, который сделал это совершенно бескорыстно, который ради нашего блага живет. Не ради себя, не ради чего-то еще. В какой бы город он ни приезжал, сразу же люди складывали оружие. Люди переставали сражаться. Люди приходили и просто припадали к его стопам. Люди вспоминали о том, кто они есть. Хотя в этот момент они забыли, охваченные этой страстью. Просто потому, что человек с очень ясным и четким сознанием, находящимся на другом уровне, не на уровне животного, не на уровне тела, приходило, это сознание ставило все на свои места. Так. Это одна из иллюстраций того, как такой человек, если он реализовал эти истины, может воздействовать на ситуацию. Просто одним своим присутствием все успокаивается. Просто потому, что он не заведомо не имеет корысти. Приходит в какую-то ситуацию, которая раздираема этой корыстью. Одни думают, я буду счастлив, если оторву этот кусок. Другие думают, нет, нужно не дать им оторвать этот, мы должны оторвать. Они душат друг друга. Приходит человек абсолютно нейтральный, который смотрит на все это со стороны. И он смотрит на все это своими наивными, чистыми глазами. И люди, которые поймали на себе взгляд этих чистых, наивных глаз, им становится стыдно. Они, что я делаю? Как я живу? Зачем я это все делаю? Это то, как такой человек воздействует на ситуацию. Такой человек, он становится абсолютно свободным от контроля этой ситуации. Наоборот, он ее полностью, он ей управляет. И он действует, исходя из высших принципов. Так что не нужно бояться.
Тут. А вот если принцип лица отстранится от третьего лица, если два лица участвуют? Или просто надо сначала учиться, просто тренироваться, реализовывать?
Если два лица...
До конфликта, там все-таки еще что-то.
Если два лица, то надо... Один из эпитетов Махараджи Юдхиштхиры был «Аджата Шатру». «Аджата Шатру» значит «тот, у кого нет врагов». Теперь уж кого-кого, а у Махараджи Юдхиштхиры было столько врагов, сколько никому из нас не снилось. Причем не простых врагов, а таких, как Дурьёдана. Почему его называют «Аджата Шатру»? Да, потому что он никого не считал своим врагом. И хотя люди говорят... Окей. Спасибо большое. Спасибо еще раз за то, что вы пришли сюда. Сила Прабхупадаки.
Джай.
Гаура Премананды.
Джай.
Спасибо еще раз.